По мнению благонамеренных патриотов, вспоможение должно было состоять из 300 тысяч рублей, из которых 100 тысяч должно быть выдано немедленно, а на остальные дать ассигнации и выплатить их в течение 2 лет. Благонамеренный сенатор граф Левенгельм объявил Остерману, что он сильно уговаривал королеву наблюдать строгий нейтралитет как в выборе ландмаршала, так и при всех других выборах. Но не мог в этом успеть и довольно приметил, что она имеет доверие к советам графа Ферзена и надеется по его обещанию получить в свое распоряжение французские деньги. 24 сентября Остерман сообщил о любопытном разговоре Левенгельма с французским послом Бретейлем. Левенгельм старался убедить посла, чтобы он не употреблял подкупа. «Все бедствия Швеции, — говорил он, — проистекали от того, что нация, будучи подкупами, раздроблена на разные части, не могла никогда содействовать истинной пользе своего отечества. И теперь, если подкупы будут продолжаться, то надобно ожидать тех же самых бедствий, и посол приобретет для своего двора больше вреда, чем пользы». Бретель, выслушав все это, отвечал, что он немало не намерен следовать примерам своих предместников, но если соперники его будут употреблять подкупы, то и он, естественно, принужден будет обороняться тем же самым оружием. «Кого вы признаете здесь своими соперниками?» — спросил Левенгельм. «Английского посла Гудрика и русского Остермана», — отвечал Бретель. Гудрик действительно предложил Остерману 40 тысяч фунтов стерлингов для действий сообща. Из России Остерману прислано было 50 тысяч рублей и наставление. «Мы постоянным и ненарушимым интересом поставляем в Швеции непоколебимое соблюдение узаконенного в 1720 году вольного образа правления и сопротивление введению самодержавства. На таком основании мы признаем благонамеренными патриотами всех тех, которые стараются только о восстановлении должного равновесия между тремя властями и уничтожении беспорядков, происшедших от своевольного и превратного толкования формы правления. Это восстановление и уничтожение беспорядков мы почитаем совершенно исполненным, если уничтожатся все без изъятия сенатские толкования и сеймовые определения, особливо акты, обнародованные на сейме 1756 года. А в самой форме правления переправится оговорка, находящаяся в заглавии, именно, что государственные чины предоставляют себе на генеральном сейме право толкования и исправления установленной формы правления, если это впредь понадобится. Вместо этого должно быть внесено следующее. Если впредь понадобится толкование или исправление правительственной формы, то государственные чины предоставляют себе на генеральном сейме право составить проект для обнародования всей нации, которое на следующем сейме в данных депутатам полномочиях, инструкциях, должна этот проект одобрить. И тогда только он может получить силу закона. Повелеваем вам, истинным и благонамеренным патриотам, подавать всякое вспоможение не только советами, но и деньгами. Вы должны стараться составить из этих патриотов действующий корпус, чего иначе достигнуть нельзя, как избранием для них одной главы, к чему мы удостоиваем сенатора графа Левенгельма как самого разумного и искусного в делах из всех благонамеренных патриотов, присоединяя к нему в помощь сенатора графа Горна, полковника Рудбека и статс-секретаря барона Дюбена, как людей истории, расположенных к нашему двору. Вы должны им объявить. Первое. Что наше вспоможение не назначается на личное преследование членов противной партии, равно как не на доставление частных выгод тому или другому из благонамеренных патриотов, но единственно на поправление государственных дел и на поправление всей благонамеренной партии в надлежащую силу и кредит у народа. И потому они не должны позволять друзьям своим вмешиваться в частные предприятия. Второе. Чтобы они всеми мерами старались обуздывать высокомыслие придворной партии, особенно начальника ее полковника Синклера. Причем, однако, должны избегать явного разрыва с этой партией, а старались склонить ее к своим благонамеренным видам. Третье. Приложили бы старания привлечь на свою сторону сенатора графа Гепкина и уговорили бы его потом возвратиться в Сенат, а напротив того, сенатора Шефера принудили бы оттуда добровольно выйти. Четвертое. Секретную комиссию посадить сколько можно более честных и искусных людей, дабы, наконец. Пятое. Воспользоваться склонностью и самих сенатских приверженцев к независимости от чужих держав и положить начало низвержения французской системы предписанием своему министерству, чтобы оно не вмешивалось ни в какие обязательства с чужестранными дворами, могущие вывести Швецию из нейтрального состояния в случае военных замешательств в Европе. Екатерина хотела составить в Швеции свою независимую партию или поднять старую партию колпаков, которая бы с одной стороны противодействовала французскому влиянию, а с другой сдерживала королеву и придворную партию от стремления к перемене Конституции 1720 года. Разумеется, придворная партия не могла смотреть на это равнодушно. В конце октября один из главных членов этой партии имел разговор с Остерманом, из которого тот заключил, что приверженцы двора желают, чтобы русские и английские деньги были отданы в руки королевы для составления одной партии под именем придворной, от которой колпаки вполне бы зависели. Упомянутый член придворной партии толковал Остерману, что особенная партия, независимая от сената или короля, никогда ничего с пользой сделать не может, и приводил в пример события на Сейме 1747 года. Остерман уверял его, что у него вовсе нет намерения отделить колпаков от придворной партии. А так как печальные события на Сейме 1747 года произошли от тогдашних французских обольщений, то это самое и побуждает его теперь просить короля и королеву предостеречь себя от них, ибо, когда их величество по своей дружбе к императрице будут иметь неизменное внимание к ее советам, то не только не будет особенной партии, но и союз между Россией и Швецией станет так крепок, что все французские стремления не будут в состоянии ему повредить. Между тем, один из благонамеренных, должно быть тот же Левенгельм, дал знать Остерману о своем разговоре с королевой. Луиза Ульрика требовала от него, чтобы он старался поправить в народе кредит Ферзена и Синклера, причем выставляла на вид честность их намерений. Но благонамеренный не согласился на ее желание и отвечал, что если бы он взялся исполнить ее волю, то пользы никакой ей не принесет, а собственный кредит в народе потеряет. При этом благонамеренный упрашивал королеву, чтобы она не верила французским обнадеживаниям, передаваемым ей через Ферзена и Синклера, а предпочитала уверения, идущие с русской и английской стороны, как больше согласные с национальным интересом. Королева отвечала: «Я еще не знаю, в чем будет состоять русская поддержка. Если, как я думаю, только в том, чтобы восстановить правительственную форму от 1720 года, то я большой выгоды в этом не вижу, и потому, естественно, предпочитаю тех, которые обещаются больше содействовать в мою пользу». 12 ноября приехал к Остерману известный важный член придворной партии, возможно, Синклер, и объявил, что король и королева на будущем сейме не начнут никакого самого малого дела, не узнав прежде от него Остермана мнение об этом деле императрицы, и все свои поступки будут согласовать с ее волею. Остерман в ответ пропел свою обычную песню, что их величество прежде всего не должны верить внушениям, делаемым со стороны французских приверженцев, графа Ферзена с товарищами. Гость начал с божбою уверять, что король и королева не только не верят внушениям французских приверженцев, но скоро произойдет и явный разрыв двора с ними. Наконец, посланный объявил, что с французской стороны немедленно начнется закупка дворянских полномочий, следовательно, со стороны их величеств очень нужно было бы употребить такие же способы, чтобы не быть предупрежденными. Остерман понял, к чему все это клонится, и отвечал, что надеется очень скоро получить высочайшие инструкции, без которых не может быть никакого ответа. Но чтобы показать королю и королеве свое усердие к их пользам, Остерман выдал посланному 20 000 талеров. «Купфермюнце» с обещанием, по согласию с английским посланником, выдать такую же сумму в начале будущей недели. Деньги должны были идти на закупку полномочий. Панин заметил на донесении. Сумма гораздо невелика, и потому не дурно, что приманку сделал, больше же давать уже не станет. Но, получив русские деньги, посланный отправился к английскому посланнику Гудрику с вопросом, какая сумма назначена из Англии в пользу их величеств, и с требованием, чтоб сумма была выдана. Гудрик отговорился, что он не может ничего дать без согласия с русским посланником, которому и надобно адресоваться. Посланный явился к Остерману с объяснением, что если императрица намерена употребить денежные издержки в пользу короля, то никаких других распоряжений не нужно, довольно того, что требуемые 200 000 рублей были готовы, без получения которых королю было бы неприлично самому вмешиваться и поощрять других к деятельности. Остерман отвечал, что если императрица помогает деньгами, то, естественно, должна знать, на что будут употреблены ее деньги, чтобы по прежним примерам они понапрасну не были истрачены. Английский двор тем более любопытствует знать, куда употребляются деньги, что его вступление в здешние дела большую частью зависит от доброго начала относительно избрания ландмаршала и членов секретной комиссии из числа благонамеренных. Тогда посланный объявил, что он того же дня снесется с 3 главными членами благонамеренной партии и, определившись с ними, сколько нужно денег, будет их требовать от Остермана и английского посланника. Причем назвал имена этих благонамеренных, чтобы Остерман мог от них узнать, правду ли он говорит. Остерман, увидав его на такой доброй дороге, дал ему еще 4 000 плотов вместо 15 000, которых он требовал, и Гудрик обещал выдать такую же сумму. Кроме всего доброго успеха, доносил Остерман, и та польза приобретена, что, собственно, их величество начинает больше полагаться на подаваемые им мною с вашей всевысочайшей стороны уверения, и к моему поведению свое высокое удовольствие оказывать изволит. Единая только вредительность еще остается, что он и дворовый партизан своим сообщникам, обер-камергером графом Геленстолпом, предуспели такой полный кредит у их величеств иметь, что никто с ним не сравнивается. Его величество при оказании своей к вашему императорскому величеству истинной благодарности за ваше обещанное ему вспоможение и высокого удовольствия ко мне, всенижайшему, мне объявить соизволил, чтобы я в случае какого ему сообщения адресовался для того к упомянутому графу Геленстолпу, яко его величеству верному слуге. Такое со стороны его величества нечаянное повеление меня немало удивило. Вашему императорскому величеству известна та персона, которую я с самого начала моей здешней бытности всегда продолжительно для такого внушения употреблял. Его к вашему всевысочайшему двору и персонально к его величеству преданность довольно мне знаема. Уважая, с одной стороны, повиновение королевскому повелению, а с другой — необходимую надобность мне онного для вышеозначенного внушения удержать, понудило меня с глубочайшим респектом у его величества и спросить милостивое позволение употреблять в случае надобности тушь персону, которую я доднесь употреблял, показав в резон, что хотя по причине имеющейся к нему доверенности, которая мне главнейшим всегда правилом служить имеет, онного Геленстолпа употреблять не примену. Однако ж в рассуждении вручения мне тою персоною королевского отправленного к вашему императорскому величеству изъяснения употреблением к тому при случае получения вашего всевысочайшего ответствия Геленстолпа, натурально онная персона будет иметь причину думать о имеющейся конной какой недоверенности, которую она толь меньше заслуживает, что, сколько мне известно, никто больше онной его величеству не предан. Король, приняв милостиво мое изъяснение, ответствовал, что он сам в преданности той персоны не сомневается, и, следовательно, мне дает позволение по-прежнему и онную употреблять. Но как онная в делах обретается, так Геленстолп к взаимному сношению несколько способнее. Я, настояв прежнем моем всенижайшем прошении, принял смелость к тому присовокупить, чтобы его величество милостиво склонился употребить для лучшего сохранения секрета ту же персону, доказывая, что может случиться такое дело, которое подлежит его единственному знанию, на что его величество милостиво и согласиться изволил. И приняв от меня уверение о вашем всевысочайшем намерении в угодность его на будущем сейме содействовать, когда вашим советам последовано будет, изъяснился, что он, будучи о том уверен, надеется, что его совету иногда следовано будет, еже я покрыл тем, что то само разумеется, ибо инако общее с обеих сторон согласие состояться не может. Ее Величество Королева, оказав равную благодарность, много распространялась похвалами к именитому дворовому партизану, доказывая его великий разум и искусство, чему я и комплиментами ответствовал. И как дошла материя дискурса до известных французских партизанов, она требовала моего мнения. Неприличнее ли я признаваю продолжение наружной к ним учтивости на куртагах, нежели явного разрыва, которого будто некоторые из благонамеренных желают? Так я принял смелость представить, что не токмо от такой наружной учтивости отвращать, но более к онной согласовать причину имею. Довольно того, что я ее величество слово имею, что она к ним никакой доверенности иметь не изволит. Но вслед за этим Остерман должен был донести, что расхваленный королевою, так называемый дворовый партизан, обманывает. Он действительно начал советоваться с так называемыми бонетами, колпаками, но скоро перестал давать им отчет в употреблении русских и английских денег, начал представлять необходимость выбора в секретную комиссию некоторых членов французской партии. Не соглашался, чтоб часть этих денег шла на устройство столов для бедных депутатов, и чтобы эти столы учреждались колпаками. Стал избегать свидания с последними. И король начал с ними изъясняться сдержаннее. Стал повторять, что не сомневается в преданности графа Ферзена и другого вождя французской партии статс-секретаря барона Германсона. Дания не подавала ни малейшего повода к беспокойству. Датский двор вполне соглашался со всем тем, что делалось в Польше со стороны России. В конце июня Корф уведомил императрицу о разговоре своем с министром иностранных дел бароном Бернсторфом, который, расхваливая поведение черторыйских и понятовских, удивлялся необыкновенно разумным действиям Екатерины.